Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Мы с вами уже много говорили о тайнах Писания. Я сказал одну проповедь под названием «Божьи тайны», и там я перечислил тайны, о которых Святой Дух упоминает в Библии. Для сведения приведу еще раз этот перечень тайн. Святой Дух сообщает нам о тайне премудрости, о тайне сердца, о тайне Царствия Небесного, о тайне Царствия Божия, о тайне сокровенной, о тайнах Божиих, о тайне Божьей воли, о тайне Христовой, которую мы сегодня будем рассматривать, о тайне благовествования Евангелия, о тайне беззакония, о тайне веры, о тайне семи звезд, о тайне жены-блудницы Вавилона, о тайне сокрытой от веков и родов, о великой тайне и о беспрекословно великой благочестие тайне. Как видите, материалы для дальнейшего исследования в отношении тайн у нас еще очень много. При этом мы можем получить великое наслаждение и радость в углублении наших познаний в вопросе Божьего плана по отношению к нам, людям. Сегодня поговорим об одной из этих тайн, о которой мы уже раньше говорили, но с другой точки зрения или в другом направлении. Я вернулся к этой теме, потому что она имеет очень глубокое значение в нашей практической повседневной жизни. Наша сегодняшняя тема называется «Тайна Христова». Именно так используется эта формула в Святом Писании. Я думаю, что сама тема «Тайна Христова» является довольно интригующей, и всем нам хочется непременно заглянуть в тайну Христову и познать, что Святой Дух желает нам сегодня из этой тайны открыть, что мы из этой тайны познаем. Мы рассмотрим с вами главную личность этой тайны — Христа, затем рассмотрим некоторые практические разработки этой темы, а в заключение рассмотрим значение или смысл этой тайны в отношении будущего. Прежде всего хочу сделать принципиальное примечание в отношении тайн, которые мы находим в Святом Писании. Тайна среди нас, людей, является нормальным образом таким делом, о котором никто или совсем ограниченное число людей знает. Это значит, что информация о каком-то факте является тайной. Но не так обстоит дело в Библии. Если в Библии говорится о какой-то тайне, то это дело известно и одновременно доступно. Посредством названия этой тайны уведомляется, что дело, о котором идет речь, раньше было неизвестно, но теперь стало явным. В конечном счете, все тайны Библии доступны всем людям, если человек желает их познать. О тайне Христа апостол Павел пишет в Ефесянах 3 стих 4, «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Это значит, что апостол Павел имел глубокое разумение в тайне Христовой. Возьмем этот стих за наш главный текст. Если эфесяне при чтении могут заметить разумение Павла о тайне Христовой, то можно исходить из того, что они сами об этом знают. В противном случае они не были бы в состоянии судить о разумении Павла в этой тайне. Эта тайна не должна в конечном счете оставаться тайной, но должна быть оглашена среди всех людей. Поэтому Павел просит колоссян поддержать его в молитве, как читаем в послании Колоссянам 4, стих 3. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах». Эти два места Писания, послание Ефесянам 3, стих 4 и послание Колоссянам 4, стих 3, являются единственными местами, где сказано «тайна Христова», и эти два места можно себе хорошо заметить. Ефесянам 3, 4 и Колоссянам 4, стих 3. Если мы хотим эту тему ближе рассмотреть, то хорошо сделаем, если вернемся к истокам. Там мы найдем и нашу тему, представленную в ее основании, ибо первый Адам является прообразом будущего. Но прежде, чем мы начнем рассмотрение нашей главной темы, я сделаю еще одну ссылку в отношении послания Ефесянам 5, стих 32, где Павел говорит: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Часто этот стих так понимают, что этим сообщением Павел имеет в виду отношение между Христом и Его Церковью. Следует сказать, что и об этом Павел говорит, но при внимательном чтении мы заметим, что это выражение «тайна сия велика» больше говорит об отношении между мужем и женой. Хорошим примером для этого является тот факт, как наше уже существующее мнение оказывает отрицательное влияние на наше восприятие. Если я хочу приблизиться к этой тайне, смысл которой Павел расширяет и переносит ее на отношение Господа Иисуса к Церкви, то нам в этом вопросе большим подспорьем будет, если мы вернемся к истокам. Поэтому обратимся к Бытию 1, стихи 26 и 27. Творение. Бытие 1, стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Библейская история творения достигла своей высшей точки в лице сотворения людей, мужчины и женщины по образу Божию. При этом акте творения следует отметить четыре пункта. Первый. Из всех Божьих дел человек сотворен последним и является поэтому высшим творением. Второе. Только человеку Бог говорит, что он сотворен по образу Божию, по его подобию. Третье. И только тогда, когда человек, сотворенный по образу Божию, вступает на сцену творения, то Бог говорит: «Хорошо весьма». Бытие 1.31. Четвертое. Человеку дана власть, и Бог повелевает ему владычествовать над всем творением. Бытие 1.28. А теперь зададимся вопросом, что является смыслом и назначением человека. Во-первых, все творение создано Богом для человека, а поскольку человек сотворен по Божьему образу, то господство человека над творением является ничем иным, как прообразом господства Бога. Человек получает высокий статус или положение носителя Божьего образа не для того, чтобы быть автономным, быть самостоятельным, к как при грехопадении, но чтобы он отображал славу своего Творца. Намерение Бога в творении заключалось в том, чтобы наполнить землю Божьей славой. Что это именно так, мы видим в числах, например, глава 14, 21, в Исаии 43, стих 7 и в Псалме 71, стих 19. Числа 14, 21. «Но жив я, и славы Господней полна вся земля». Исаия 43, стих 7. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Псалм 71, стих 19. «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Какие принципы мы находим в Бытие 1? Первое. Духовный образ первого Адама как выражение господства Бога на земле. Второе. В том, что Адам дает животным имена, мы видим выражение его господства. Третье. Бытие 2. Создание женщины из бока мужчины. Теперь мы эти принципы углубим и посмотрим, какие выводы или заключения делает Библия из всего этого в самом начале истории человечества. Для этого обратимся к Бытию 2, стих 23. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женщиной, ибо взята от мужчины». Я должен заметить, что в этом стихе вместо слова «жена» в еврейском оригинале стоит производное от слова «мужчина». «Мужчина» по-еврейски пишется «иш», а «женщина» — «иша». Авторы всех немецких переводов Библии написали вместо слова «жена» «меннен». «Аман» означает «мужчина». Бог сотворил Еву и представил ее Адаму. Поэтому Адам не имел проблем в вопросе избрания партнера. «На ком же мне жениться?» Этот вопрос он себе не ставит. Налицо была лишь одна женщина. Но он восторгался ею. «Вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женщиной, ибо взята от мужчины». А теперь обращаю ваше внимание на заключение, о котором читаем в стихе 24. «Поэтому оставит мужчина отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Этот стих звучит немного странно, потому что здесь читаем «поэтому оставит мужчина». Заметьте себе слово «поэтому», потому что Бог сотворил их друг для друга. «Поэтому оставит мужчина отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Многие говорят, этот стих выглядит как анахронизм, как пережиток, потому что Адам не имел ни отца, ни матери, поэтому он и не мог их оставить. Этот стих не подходит к этой истории, но Библия показывает нам здесь что-то очень интересное. Она вставляет в сообщение о творении этот принцип порядка творения в отношении брака. Святой Дух желает нам объяснить, что брак, а именно то, что Бог вложил в брак, непосредственно связано с творением мужчины и женщины. Нет сомнения в том, что Бог сотворил для нас людей самое лучшее. Новыми формами совместной жизни или еще каким-то другим путем, как это сейчас многие пытаются достичь путем развода с партнером жизни, человек не может улучшить брак. Семью создал Бог. Это Божий подарок, который является примером для всех нас. И если мы это всерьез примем, тогда Бог нас благословит. А где человек это отклонит и обойдет брак стороной, и думает, что он лучше может это сделать, чем Бог, тот понесет в своей жизни большой ущерб. Поэтому в церкви Иисуса так принято, чтобы мы крепко держались за брак. Поэтому мы категорически отклоняем всевозможные внебрачные отношения между мужчинами и женщинами. В церкви Иисуса нет гражданских браков, нет таких обычаев, чтобы молодые и даже более пожилые люди без бракосочетания жили вместе, чтобы испытать, смогут ли они вместе жить, подходят ли они друг к другу, испытывают, как они говорят, совместимость. Церковь Иисуса такого не знает, но в отношении брака мы должны и желаем следовать за Божьими намерениями. Мы должны признать и принять то, что Бог для нас создал. Следовательно, настоящий, данный от Бога брак заключается в том, чтобы мужчины и женщины совершали бракосочетание, чтобы они принадлежали друг другу, чтобы эта брачная связь оставалась прочной, пока смерть их не разлучит. Библия не говорит, что все браки будут постоянно счастливыми. Она не говорит о том, что между супругами не возникнут проблемы. Библия проявляет по этому вопросу абсолютную реальность. Но наш верный Господь Иисус дает нам предпосылки или условия, чтобы мы могли справиться с проблемами и всевозможными вызовами, которые возникают на длинном пути нашей жизни. Господь Иисус желает нас благословлять. В этом я твердо уверен. Это благословение получит каждый христианин, который будет стремиться к этому духовному браку. Иногда бывает, что из неверующих семей приходят верующие молодые люди. В этих семьях наблюдались вначале крепкие раздоры между верующим членом этой семьи и неверующими родителями, которые считают путь следования за Иисусом неверным. Но когда такой верующий сын или верующая дочь образуют настоящую христианскую семью, то и неверующие родители замечают большую разницу. Если они даже веру в Господа Иисуса категорически отклоняли, если они не хотели, чтобы их дети следовали за Иисусом, то они тем не менее вынуждены признать, что для этого нет причины, нет выбора между двумя возможностями. Они должны признать, что Господь Иисус действительно благословляет браки верующих, тогда как в неверующих семьях Божье благословение явно отсутствует. Это является мощным свидетельством в сегодняшнем мире, если и мы стремимся к тому, чтобы в наших семьях Божий план находил свое исполнение. Я бы сказал, что попытка людей собственными силами улучшить брак – это является живым свидетельством того, что человек не может улучшить Божий образ. В Бытие 2 стих 20 мы читаем о сотворении Богом человека и о том, что человек дает животным имена. Это значит, что он господствует над ними. Человек имеет в творении преимущественное положение. Но в стихе 20 сказано: «Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Животные не были равноценными Адаму, но находились в его подчинении. Он являлся венцом творения, недоставало того, кто мог бы Адаму соответствовать. Поэтому Бог создал из его ребра женщину и привел ее к нему. В Бытие 2.23 Адам говорит: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женщиной, менин, ибо взята от мужчины». Адам находит в Еве настоящее противопоставление. Бог создал ему жену как равноценное противопоставление. А Святой Дух объясняет нам уже в Бытие 1.27: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Оба, мужчина и женщина, сотворены по образу Божию. Отсюда мы видим, с каким достоинством Бог обращается с человеком. Бог приводит всех животных к человеку, чтобы увидеть, как он их назовет. В этом находится выражение господства. Человек определяет имя каждого животного. Это было Божьим намерением, чтобы его господство на земле было выражено или осуществлено посредством господства первого Адама в том, что на основании назначения имени каждому животному он должен был над ними господствовать. Женщина создана из ребра, взятого из бока Адама. В этом мы прообразно видим Христа и его церковь. Но это мы познаем только на основании Нового Завета. Но Божье творение недолго оставалось без отрицательного влияния. На мировой сцене возник змей и искушал женщину. Смысл или ядро искушения находился не в съеденном плоде, что Бог запретил, но находится в обмане в отношении характера Бога. «Но знает Бог, что в день, — говорит змей, — другими словами мы можем сказать, Бог не все вам позволяет, Он вам кое в чем отказывает. Последствия грехопадения очень многогранны. Бог вынужден был принять меры. В трех аспектах Бог произнес суд над змеем. Первое. Проклят ты. Второе. Будешь ходить на чреве. Третье. Вражду положу. Бытие 3, стихи 14 и 15. В трех аспектах объявил Бог суд и над женщиной. В Бытие 3.16 читаем. Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, подчеркиваю, влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Первое. В болезни будешь рождать. Второе. Господство мужа над тобою. И третье. Влечение. Это желание определять. И так, из принципа жить вместе, жить друг для друга, в соответствии с порядком творения, получилось теперь отношение, насыщенное напряжением. Муж господствует над своей женой, но ее влечение к мужу, ее влечение стало каким? Занять позицию мужа, завладеть водительством и контролем в браке и во всей семье. Таким образом, возникла борьба в отношении влияния внутри семьи, внутри брака. Часто это место Писания так понимают и толкуют, что под влечением жены к мужу, дескать, имеется в виду ее естественное влечение к мужчине. Но в таком толковании не имеется смысла, потому что эти слова Бога в отношении Евы были словами суда. Такое же применение этого слова «влечение» в смысле «определять» и желание «властвовать» мы находим в Бытие 4, стих 7. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». В этом стихе говорится о Каине, который убил своего брата. Бог, зная замысел Каина, говорит ему: «Твой замысел — убить твоего брата лежит у твоих дверей, и этот грех влечет тебя к тому, чтобы совершить твой замысел, но ты должен господствовать над этим грехом». и по отношению к мужчине, к Адаму, Бог огласил слова суда в трех аспектах. Первое. «Проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе». Это изменение образа заготовки. Второе. «И будешь питаться полевою травою». Изменение источника питания. Третье. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю». Изменение приема пищи и продолжительности жизни. Славное и великое в деле Христа заключается в том, что через это дело Христа Бог снова восстановил для нас, христиан, порядок творения. Но Бог пошел еще дальше. Конечно, некоторые аспекты этого порядка совершатся только в будущем, как, например, избавление от нашей плоти или упразднение проклятия, что касается земли. Упразднение проклятия земли произойдет только в тысячелетнем царствии. Но есть и такие вещи, которые Иисус Христос восстановил для нас, которые уже теперь имеются налицо. Особенно это касается образа и характера совместной жизни мужчины и женщины. Вследствие грехопадения эта сторона жизни претерпела глубокое и продолжительное отрицательное изменение. Брак превратился в исполненную напряжение жизнь. Обратимся по этому вопросу к Ефесянам 5, стих 21. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Стих 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Стих 23. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Стих 24. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Тему этого отрезка Писания следует рассматривать в своем контексте, то есть следует взять во внимание предшествующую тему, о которой апостол Павел говорил по отношению к Ефесянам, который гласит «стать похожим на Христа». Высказывания, которые мы прочитали в Ефесянах 5, с 21 по 24 стих, лишь тогда могут быть правильно размещены, если мы расположим их впереди вышерассмотренной темы. А это гласит «стать похожим на Христа». Стать похожим на Христа является наилучшей подготовкой к браку. Но этот отрезок Писания, к сожалению, часто применяется с той целью, чтобы проиллюстрировать, что муж имеет в семье право голоса, а именно в том смысле, что он имеет право осуществлять произвол. Для этого мы должны сначала поставить основополагающий вопрос, что означает быть главой. Это следует выяснить. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.